Всеволод Иванов. Императрица Фике. Пруссия, государство, являющееся с давних времен носителем милитаризма в Германии, фактически перестало существовать. Закон союзного контрольного совещания в Германии от 25 февраля 1947 года. Глава первая. Флейта короля. На лужайке парка Сан-Суси падал крупный снег, покрывал перспективные на версальский манер дорожки, деревья, стриженные как шары, кубы и пирамиды, баскеты, гроты Нептуна и Дружбы, фонтаны, руины на холме, китайский дом, римские бани. Шапками снег лежал на каменных столбах, между ними чугунные узоры решеток. Снегом были покрыты и крыши нового замка, завитки стиля рококо над полуциркулями окон. Снег висел ровной сеткой, сквозь него чернели большие липы, на них сидели вороны. Замок был отстроен в два этажа, широкий, с просторными залами, с круглыми ротондами, с наборными полами, в которых отражалась фигурная мебель под обивкой цветного штофа, с библиотекой, с картинной галереей. К этому времени немцы давно перестали строить старые немецкие замки, рыцарские гнезда с толстыми башнями и стенами, с подъемными мостами через глубокие рвы, с огромными закопченными залами, где в каминах горели когда-то целиком деревья, где можно было жарить баранов, даже быков. Еще стояли такие замки в древних славянских местах – Калабреге, в Штеттине, в Старгороде. Их строили рыцари Тевтонского ордена, рыцари-крестоносцы, когда они, разбитые арабами в Палестине, кинулись сюда, на восток, в мирные богатые славянские земли, неся с собой насилие, пожары, кровь, слезы и христианство. В этих замках жили белокурые и голубоглазые разбойники, пировали тут, выезжали отсюда на охоту, железной рукой правили отсюда рабами, крестьянами. Их потомки строились и жили совсем по-другому, на французский манер. В угловой круглой комнате, на высоком пюпитре и на белом клавесине горели свечи у нот. Флейта короля Фридриха переливно высвистывала мелодии Генделя. От свеч разноцветно мерцал хрусталь в подвесках, на жирандолях, на столах, в бра на стенах, у люстры на потолке. И алели две розы в пудренной прическе баронессы фон Вальгов. Она аккомпанировала королю. Ястребинный нос короля свис над оголовьем флейты из белой кости. Рот растянулся над амбушюром, стал еще язвительнее. Четырехугольный носок правого ботфорта крепко отбивал такт. А серые глаза смотрели в окно на падающий снег. И тогда, 14 лет тому назад, вот так же шел такой же крупный снег. Крыл экзерцирплац перед старым Потсдамским замком. Пухло ложился на треугольные шляпы, на голубые мундиры огромных померанских гренадер, что циркулем расставив ноги, стыли во фронте. В зале замка, перед невысоким окном, тоже широко расставив ноги, стоял его отец, король Фридрих Вильгельм. Большой, сутулый, широкоплечий, с двойным пивным затылком, в голубом мундире. Справа и слева молчала свита, синие, зеленые, малиновые, голубые кафтаны, а дамы в широких рабронах испуганно сжались друг к другу. Он сам Наследный тогда принц Фридрих стоял за отцом чуть слева, слышал, как от отца пахнет пивом, табаком, суконной пылью. В окне чернел эшафот. На нем плаха. И мейстер Тим, палач из Нюрнберга, пальцем у уха пробовал звон стального топора. Дамские платья зашелестели в движении. «Ведут?» Бури грохотали барабаны. По фронту гренадер между трех рослых великанов-солдат субтильный, маленький прошел лейтенант Катте. Твердо взошел на эшафот. Господин тайный советник Шурц, худой и высокий, снял с головы черную шляпу. Поднял правую руку в кружевной манжете. Барабаны смолкли. Сквозь стекла донесся гнусаво голос советника. «Сей Катте, смуту в королевстве, измена, подбивал к побегу из родительского дома его высочества, наследного принца Фридриха, соблазн юной души». Принц за отцом стоял, вытянувшись, как и отец, хотя и был лишен права носить военную форму. От черного бархата кафтана молодое его лицо было бледно. От переживания ястребиный нос еще больше заострился. Серые глаза округлились. Не лейтенанта Катте это казнили. Это казнили его самого, наследного принца Фридриха. Вот так, как в детстве за его принцевы шалости секли его сверстников детей.